Сегодня поговорим о нашем праотце Авраама Авину. Мы знаем, что Авраам Авину – это Иша Хесед. Мы знаем, что у него его качество – это добро. Есть несколько моментов, которые нужно, во-первых, увидеть, понять про его личность. Как он вообще соответствует Хеседу. Добру, да? Во-первых, первая история была, когда Авраам Авину спускается... Всевышнему говорит, «Лехаха мерцеха», да, выходи из твоей страны и иди в сторону земли, которую я тебе покажу. Авраам не знает, куда идти. И то, что я заметил, обратил внимание, что его отец Терах тоже. В конце главы Ноах отец Терах, он тоже вышел из Ур-Каздим, он вышел оттуда, чтобы пойти в Эрец Кнаан, в Израиль. Но он остановился в Харане, и там он умер. И Рав Альшех Акадош, он пишет, Рав Моше Альшех, он пишет, что несмотря на то, что он вышел оттуда, и казалось бы, что Терах уже хотел ехать, быть в Израиле раньше, чем Авраам Авину. И казалось, что Авраам Авину не придумал что-то новое. А Терах захотел жить в Израиле. Так он сказал, что он пишет, что Терах не хотел поехать в Израиль для того, чтобы... потому что он ценил Эрец Исраэль, а он потому что хотел убежать из Ур-Каздим. То есть отсюда мы видим, что кавана человека, намерение человека, она очень важна. Да, о чем ты думаешь, куда значит, твои мысли. Это во-первых. То есть Авраам Авину спускается в Израиль, и тогда Всевышний его испытывает, и Всевышний дает голод в Израиле. Мы знаем, что он спускается в Египет для того, чтобы пройти голод. И там происходит интересный момент, когда он просит своей жены, чтобы она сказала всем, что она его сестра. Да, и пасук пишет такую вещь. Мрина хотят. Скажи, что ты моя сестра. Лиман и тав либо аврех. Да, чтобы мне было хорошо. И тав либо аврех. Раши пишет, чтобы мне дали много награды денежной, материальной. Да. И на ней ради кишая фемарет, мареат, гаяк и ротаха мицера, мы что за вамру, варгот и ротах и хаю. Скажут все, что ты красивая женщина, меня убьют и тебя оставят в живых. Скажи, что ты моя сестра, для того, чтобы мне дали матанот. Раши говорит, шейтнули матанот, чтобы дали мне подарки. Хайтанов шибигалех, чтобы моя душа выжила твою заслугу. И вот здесь вот первый поступок Авраама, который мне совсем непонятен. Как он может, в кавычках, как он может подставлять свою жену? Сара, она была его женой. Если задать вопрос мужчинам-джентльменам, да, вот так вот, можно ли себя вести вот так или нельзя? Конечно, все скажут, что нельзя так себя вести. Как можно подставлять жену? Говорить, что там, она моя сестра для того, чтобы остаться в живых, и мы знаем, что такое его сестра, имеется в виду, что он может потом кто-то на ней жениться. То есть он как бы, мы видим отсюда, как будто бы он видит ситуацию, и вместо того, чтобы защитить свою жену и сказать, я с тобой там, за тебя постою, и все будет хорошо, то он ей говорит наоборот, скажи, что ты моя сестра, и это непонятный поступок. Здесь мы видим хесед Авраама. Здесь мы видим, что Авраам у него хесед. А наоборот, он использует как бы свою жену Сару для того, чтобы спасти себя. Здесь мы видим, не дай бог, мы видим, что как будто Авраам Авину какой-то эгоист. Да, как это вообще понять? Есть много объяснений, разных подходов. Рухайм Акадош пишет свой подход, Аль-Шех пишет свой подход, но идея такая. Мы знаем, что мир делится на два вида людей. Да, мы знаем, что мир делится на два вида людей. Это мы увидим сейчас из другой истории с Авраамом. И потом вернемся к этой истории, с вашего позволения. Значит, есть такая история, когда Авраам спустился, вот после этого случая он спускается в Египет. Там фараон берет по-настоящему Сару, хотел жениться на ней. Написано в Мидраше, что Всевышний послал ангела, и он спас Сару, там 10 казней она казнила 10 раз, 10 видов казни она послала на фараона. Непонятно, почему фараон должен был получить казнь. Он же думал, что она его сестра, как он говорит. Он говорит Аврааму потом, я думал, ну, ты мне сказал, что это твоя сестра, почему я должен был наказан быть? Так Мидраш по-настоящему пишет, приводит Аль-Шех, он пишет, что Сара несколько раз сказала фараону, что она жена Авраама. Но фараон предпочел, то есть вначале сказали, что она сестра. Когда он уже попал к ней в плен, то она сказала ему, я его жена. Но, как мы знаем, что человек предпочитает не слушать правду, которую ему говорят, если он зациклен на какой-то своей правде. Поэтому фараон получил наказание, он получил 10 казней. Пишет нам Мидраш, что Мидраш Раба, он пишет, что это было, скажем так, макетом, подготовкой евреев, когда евреи выйдут из Египта, и все египтяне, включая фараон, получат 10 казней. То есть Сара уже начала 10 казней уже в Египте, и потом они были побольше просто, посильнее. То есть мы видим, что после этой истории с Авраамом фараон вызывает Авраама Вину и говорит, почему ты не сказал, что твоя сестра, жена. И Вайцав Алав Паро, там видно, что он дал ему подарки. Авраама Вину берет эти подарки с радостью. То есть, ну, не знаю, с радостью, но берет эти подарки. Вайцав Алав Паро, Нашива Шерхуту, ведь что это такое Шерло? Ваяр Авраам, написано, что да, поднялся Авраам, и Авраам кавед бемикне, меот бемикне бекесов вазаав. Авраам Авину внезапно стал богатым человеком. Мы говорим о чем? Мы говорим о несколько там, недель. Да? Вся эта история была несколько недель, но за несколько недель фараон сделал так, что Авраам стал богатым человеком. То есть, с одной стороны, мы видим, что Авраам Авину да, забрал подарки у фараона. И то есть, как бы, с одной стороны, если вот посмотреть со стороны, кажется, такой замысел. Авраам Авину без денег приходит, значит, у него план зайти в Египет, ну, немножко обогатеть, стать богатеньким и выйти из Египта уже с деньгами. И еще подставляя свою жену. То есть это, с одной стороны, если посмотреть на эту историю вот, со стороны, так как кажется, выглядит. И вот здесь непонятно, где Авраам Авину хесед. Мы знаем, что Авраам Авину был добрым человеком. А где его здесь хесед? Где его доброта? Во-первых. Во-вторых, почему он берет у фараона подарки? Ему же эти подарки не полагаются. Он же выяснилось, что он уже муж Сары, он не брат Сары. Если он брат Сары, то понятно, что подарки полагаются как брату, который выдает замуж вместо отца. Раньше такое было, что если вместо отца брат или мать выдают замуж девушку, то есть если отца нет в жизни, при жизни, то, конечно, давали брату или матери, отдавали подарки. Фараон думал, что он ее брат. А потом он узнал, что он ее муж, и все равно дает подарки. Как это понять? И Авраам Авину берет это? Потом мы видим историю с Авраамом Авину. Мы видим, когда он не берет подарки. Мы знаем, что Авраам, у него был племянник, что его звали Лот. Он попал, они разделились. То есть Лот ушел там, в районе городов Содома и Гоморра. И там происходит история, что были 4 царя, которые Дораомер, Арьох, не помню все имена, но 4 царя, которые были очень сильные. И они порабощали 5 княжеств. Да, они порабощали, и в конце концов вышли эти 5 царей против этих 4 царей. Эти 4 царя победили и взяли в плен Лота. Когда они взяли в плен Лота, Авраам услышал это. И Авраам Авину вышел на войну против этих царей. И он победил. Там он вернул всех мужчин, женщин, деньги, все вернул. И выходит царь с дома и говорит Аврааму, возьми рехушникахрах, возьми себе деньги, имущество, дай мне души, то есть верни мне людей, спасибо тебе большое, что ты победил. Там Мидраши рассказывает, что была война непростая, потому что у Авраама Авина было всего лишь 318 солдат. А эти были четыре царя, которые до этого описываются в Торе, что они побеждали великанов, они побеждали народы. То есть они были такие сильные цари, что нереально было их победить. Но Авраам Авина, Всевышний ему сделал чудо. И он их победил. И царь снова хотел облагодарить его, забери, ты заслужил, возьми деньги, дай мне людей, возьми деньги. Авраам говорит, Аримот я делаю, он, поначалу моя варец, я поднимаю свои руки Богу, и не дай Бог, я у тебя не возьму им михуд, срохналь, я тебя даже ни одну ниточку, ни одну веревочку не возьму. Только отдай тем, которые моим солдатам заплати за войну, за то, что они воевали, и все. Я лично ничего у тебя не возьму. Пишет нам Талмуд, что заслугу им Мехут ва Срохналь мы заслужили в заповеди Митсват Цитит и Митсват Тфилин. Но при чем здесь, а почему Авраам Авину там, где он, в принципе, заслужил, он должен был забрать. Он должен был забрать. Это твое. Ты заслужил, ты воевал. Там тебе царь, фараон, вообще дает незаслуженные деньги, и ты берешь их. То есть ты обманул его, ты сказал, что это твоя сестра. И ты в конце концов выяснилось, что ты ее муж. А потом он тебе дает деньги, и ты берешь и стаешь богатым. А здесь ты заслужил, ты воевал. Возьми. И вот несколько вопросов. Здесь Авраам Авину, он был хесед, добро, но его поступки, его лихора, да, с одной стороны, как выглядит поверхностно, мы видим, что его поступки непонятны, необъяснимы. Еще один момент непонятный, когда Авраам Авину написано, что там еще будет в дальнейшем, мы увидим, когда Авраам Авину спускается в Грар. Грар – это место, где где Плештим жили, примерно в районе Газы. И там он тоже рассказывает царю, что это его сестра, в конце концов выясняет, что это его жена, и он ему дает деньги, он его отправляет, как с фараоном история, и Авраам Авину берет. Так Авраам Авину непонятно. С одной стороны, он, я сейчас сделаю итог, с одной стороны, он подставляет свою жену, потом он берет деньги у фараона, потом он заслуживает деньги, он их не берет, а потом просто опять обманывает какого-то царя, и в конце концов берет его деньги. Непонятно, что происходит, и как Авраам Авину, как его личность объяснить. Я буду базироваться на слова Рав Моше Альшех. Был такой раввин, его звали Рав Моше Альшех, он Зехер Садик Ивраха, он объясняет, что вся история, во-первых, с фараоном, да, это что, вопрос, он задает вопрос, как так может быть, что Всевышний пообещал Аврааму Эрец Исраэль, когда он приходит в Эрец Исраэль, приходит в Израиль, ему он делает испытание голод. И зачем Авраама Авину испытывать? С одной стороны, ты же пообещал, что, у тебя, что Авраам Авину заберет эту землю, и она даст тебе, Эрец Зават Хараву Дваш и так далее. То есть земля такая вот хорошая, и Всевышний его испытывает в голоде, он спускается в Египет. Говорит Рав Моше Альшех, он говорит, что Всевышний знал, что в будущем будут евреи находиться в разных галутах, в разных изгнаниях. Один из них это Египет. Потом есть четыре изгнания: Бавель, Вавилон, Мадай, Яван и Эдом. Четыре изгнания, которые евреи должны пройти. Авраам Авину, он был наш праотец. Мы говорим Авраам Авину. Почему Авраам Авину? Потому что он был первым нашим праотцом. Чем он отличался от других больших праведников до него? До него были тоже праведники. Метушелах, Ноах, Маалалель. Там разный список многих праведников, которые мы видим и читаем в книге Берешит, в главе Берешит. Там были много праведников. Но Авраам Авину отличался тем, что он был первым, кто начал распространять присутствие Бога не только у себя, а еще распространять по миру. И чтобы понимать, что происходило у Авраама Авину, скажем, в его жизни, надо понять еще один момент. Когда исполнился Авраама Авину 48 лет, мы знаем историю, которая Тора описывает про высокую башню, Вавилонскую башню. Вавилонская башня называется Мигдар и Бавель, которые люди собрались и решили построить один город, где там будет какая-то высокая башня, чтобы на этой башне смогли люди добраться до Бога и воевать с ним. Что за история вся эта башня? Так, описывает Рав Моше Альшех, он говорит, что эта башня была не просто так. Значит, люди, которые жили в поколении Авраама Авину, они были очень мудрыми, они понимали систему Бога. Они были, во-первых, потомки Шема, Хама и Ефета. И они были, получается, одно. Они были знающие люди. Они понимали, что есть два мира. Есть этот мир и следующий мир. И духовный мир. И когда они решили, они поняли, что есть у Всевышнего сторона святости и есть сторона несвятости. Они считали, они знали, что есть такой Авраам, что он родился со стороны святости. Но так как Авраам не мог рождать детей, то есть у него не могли быть дети, они это тоже знали, то они были рады, что не будет продолжения у святости, не будет цадок душа, не будет святая сторона продолжаться. Они сказали, давай сделаем так, давай заставим Всевышнего благословлять этот мир через сторону нечистоты. Это, я сейчас не буду глубоко заходить в эту тему, это немножко каббала, это глубокие вещи, но я примерно постараюсь облегчить идею, чтобы мы поняли, с чем Авраам Авину боролся в своем поколении. Они решили создать такую вещь, эта башня великая, они решили создать такую вещь, что на вершине башни они поставят идола. Идола, которая образно это змей, как Ецара, Самехмем, да, мы его называем. И этот образ, как бы, из-за того, что нет у нас в этом мире Авраама, то есть они решили, что Авраам уже не будет продолжением у него, то Всевышний будет вынужден спускать в этот мир благословение. А откуда он будет спускать благословение? Через объединение. То есть, когда люди объединяются, это и есть их браха, это благословение, которое Всевышний вынужден. То есть, иногда бывает такое, что люди, которые объединяются даже в плохую сторону, замысел какой-то плохой, и они объединились в этой теме, то объединение людей делает так, что Всевышний как бы дает им благословение, потому что сама тема объединиться – это святая вещь. Но если цель какая-то плохая, здесь уже это не важно. И они это знали, этот секрет. Они объединились в плохую сторону и хотели использовать благословение Всевышнего. Поэтому Всевышний вынужден был спуститься и распространить их, и чтобы у них были другие языки. То есть он их распространил по миру и дал им другие языки. 70 языков тогда были придуманы, чтобы у них не было этого объединения и использования Всевышнего в этой связи. То есть Авраам Авину, почему он называется Авраам Ха-Иври? Потому что Мидраш пишет, что он был Беэвера Шинишра Наар, он был с другой стороны реки. То есть весь мир и Авраам Авину. И Авраам Авину по-настоящему он боролся не просто с какими-то там людьми, а он боролся с людьми с огромными знаниями. Да, Мирьям, мы продолжаем урок?
Да, все в порядке. Что случилось?
Да, просто. Он боролся с людьми с огромными знаниями, и у него была проблема, какую силу использовать, какую силу можно использовать против, скажем так великих знатоков системы мира. Так он решил, что единственная борьба против таких, скажем, людей или против такого подхода, это быть похожим на Всевышнего. Потому что видим, что Всевышний, он же их распространил, он же вмешался. А какое качество есть у Всевышнего? Самое такое Всевышний чем занимается? Рав Авину начал думать, и он понял, что Всевышний занимается хеседом, добром. И не просто так Авраам Авину он называется Иша Хесед. Не потому, что он родился с добром, быть таким добрым человеком. Он не родился таким. Мы видим, что есть вещи, которые Авраам Авину работал над ними. Но он выбрал. Он выбрал. Мы возвращаемся к теме выбора. Он выбрал быть Иша Хесед, человек добра. И все то, что его вело в жизни, это добро, хесед, или наоборот, то, что называется лекиха. Рав Деслер объясняет, что такое человек хеседа. Человек хеседа – это человек, который, по сути, постоянно думает о том, что кому чего-то отдать от себя. Иш хесед – человек добра. Это не человек, который думает, чтобы забрать, а он думает, что можно отдать. И он поэтому объясняет Рав Деслер, что Рав Ильяу Деслер в книге Михтам Ильяу, что есть в мире два вида людей. Есть люди, которые они берущие, есть люди дающие. Что в смысле? Все зависит от твоего намерения. Все зависит от того, как, о чем ты думаешь, когда ты делаешь поступок. Есть люди, которые делают, может быть, кажется, со стороны добро, но это и есть забирать. Например, есть люди, которые тебе скажут доброе утро. Это хорошо, это добро, хесед. Но они тебе говорят доброе утро, потому что они вспомнили тебя, потому что им нужно что-то от тебя. Есть люди, которые, да, в семейных отношениях мы видим, когда мужу что-то надо, он начинает мягко подходить к жене. Если жене что-то надо, то она начинает подходить сдалека, так вот, ты знаешь, и так далее. Ты у меня хороший, ты у меня такой. Это вот, и кажется, что вот, идеальные люди, молодцы, как они красиво разговаривают. Она какие красивые слова говорит ему, своему мужу. Он какой молодец, он бар хесед. Это все не так. Конечно, если их намерение, это правдивое намерение. Они постоянно такие, окей. Но никогда им что-то надо. Когда человеку что-то надо забрать, когда человек, он эгоист, он хочет забрать что-то, то такой человек, он даже если будет отдавать от себя, это не называется отдавать, это называется забирать. Авраам Авину с этим боролся в жизни. Он сказал, что я для того, чтобы победить, скажем, победить в кавычках в своей жизни то зло, которое находится, почему это называлось злом, потому что они, его, люди его поколения, они не только просто жили, а они использовали систему Всевышнего против Всевышнего. Это самый большой абсурд. То есть, когда ты просто живешь, может быть, человек не очень, не всегда там у него есть силы соблюдать что-то. Верить в Бога так, иногда да, иногда нет. То есть, конечно, это нехорошо, очень надо верить в Бога, надо служить Всевышнему, надо выполнять мицвот. Но бывает у человека ситуация в жизни. А когда человек знает, и это называется раша, это злодей, что такое раша? Раша – это не тот, кто не выполняет мицвот. Это я слышал от Рава Рав Ехиль Яковзен, который занимается хинухом, занимается воспитанием детей. Он говорит, мы привыкли, что человек, который он не соблюдает что-то, называется злодей. Он говорит, это ошибка. Он объясняет, что злодей – это тот, который не умеет выбирать, это тот, кто не выбирает, но есть люди, которые еще сильнее злодеи, которые называются они ляхис, это злодеи с намерением. Люди, которые знают систему Бога и используют своих личных целей, он использует систему Бога против же Всевышнего или против людей. Это то, что называется авода зара. Это то, что называется идолопоклонство. Что такое идолопоклонство? Идолопоклонство – это взять в системе у Всевышнего, взять какие-то силы и их использовать на свои личные блага, для своих личных желаний, страстей, материальных каких-то желаний. Это и есть называется авода зара. Поэтому Авраам Авину боролся, не так, когда мы говорим, боролся с авода зара, это не просто авода зара, как есть такой какой-то культ, какой-то идол, а ему преклоняются. Идея в том, что они преклонялись к тому, что можно использовать систему Бога против же Бога. То есть, когда мы говорим против Бога, это что имеется в виду против? Если человеку нужно что-то и он эгоист, то может он обратиться к Богу, пусть он помолится, Всевышний ему даст. Но нет, они не помолились Богу, они не хотели молиться Богу, они хотели использовать своими силами, своими знаниями, использовать систему Всевышнего, чтобы получить от этого мира что-то. Когда человеку что-то надо, и он молится Богу, да, он эгоист, ему что-то надо, он молится для этого. Ну окей, но это обращается к тому, кто создал мир. Может быть, реально человек не может без какой-то вещи, он молится, чтобы Бог ему дал. Это как-то понимание, есть понимание. Но когда человеку что-то надо, и он знает какие-то секреты, и он использует их на свои личные блага, это очень-очень плохо. Это называется водозара. По этой причине пишет Рав Юда Птая, это раввин, который жил примерно 100 лет назад, он написал в своей книге «Ирухот Месапрот», он пишет, что мы прекратили заниматься Кабала Маасит. Кабала Маасит – это кабала, которая может, то есть знания, которые могут человеку помогать в материальном мире, перемещаться куда-то быстро, там, создавать чего-то и так далее. Как Маараль из Прага создал голема. Почему мы сегодня это не используем? У меня сын в шаббат сказал: папа, я хочу тоже создать человека, как Маараль из Прага. Он узнал об этом, и сразу ему нужно. Я говорю: зачем тебе это надо? Он говорит: ну, чтобы побеждал моих врагов. То есть мы видим, да, Маараль Прага когда это делал, в свое поколение, он делал для того, чтобы защитить народ евреев, еврейский народ. То есть были какие-то намерения Лешем Шамаем во имя Всевышнего. У нас сегодня нет таких намерений, мы сегодня не на таком уровне. Каждый человек сегодня ищет, как бы обеспечить себя, как бы обустроить себя, чтобы было все. Это называется эгоистический подход. Поэтому прекратили заниматься Каббалой Маасит, чтобы человек не использовал эти знания для своих личных благ. Это нехорошо. Такие знания используют только для общих благ, только для мицвот, только для выполнения каких-то заповедей, не для материальных благ. А люди, которые это используют, называются берущие люди. Авраам Авину с этим боролся. Он хотел, чтобы в мире был народ, которым он создает, то есть от него пойдет народ, который будет, ну, одним словом это скажу, будет прекратить быть эгоистом, прекратить быть, смотреть на каждую ситуацию для своей выгоды. С этим он решил бороться. Когда Всевышний его испытывает в спуске в Египет. Да. Сперва я объясню насчет, где он брал подарки, где он не брал подарки. Да, когда мы видим, что он берет подарки у фараона, как он берет подарки, зачем ты берешь подарки? Ты не бери, ты же хезе, ты же дающий. Авраам Авину, во-первых, научил, во-первых, он дал знак, да, на будущее, что Всевышний же нам сказал, когда мы спустимся в Египет, и оттуда Всевышний нас выпустит, мы будем богатыми. То есть у каждого Египет – это не только место расположения. Египет – это идея, это ангел. Египет называется Мицраим, это какой-то ангел, который называется Египет. И у каждого, скажем, материального в этом мире есть задача для духовного. То есть Авраам Авину, он тем, что он забрал подарки у фараона, во-первых, он узнал, он знал, что фараон – это человек, который дающий, он не берущий. Откуда мы это видим? Когда фараон захотел дать подарки Аврааму, он ему не задавал вопрос. Он сказал: возьмите и дайте ему. Он поручил бойца фараона. Он поручил, чтобы отдали Аврааму за моральный ущерб. О, когда человек не говорит, а хочешь ли ты, а нужно ли тебе, да, жена, которая говорит своему мужу: а ты приготовить еду? Ну, это смешно. Человек, он же, если муж, он, ну, сам, скажем так, на работе был или в колледже был, где-то учился, он пришел и вопрос: а тебе приготовить еду? А зачем вопрос? Да, мы знаем, что женщина таким образом, внимание, да, конечно, дорогая, да, мне было бы приятно, чтобы ты приготовила мне порцию и так далее. Это приятно для женщины, чтобы услышать несколько приятных слов от мужчины. Но это и есть берущая женщина. Если ты реально хочешь ему приготовить порцию, то приготовь, не задавай вопрос. Да? Не задавай вопрос, сделай. Мужчина говорит своей жене: там, хочешь, мы куда-нибудь выйдем? Выйди, сделай. Когда человек задает вопросы, что типа, а тебе дать? Это человек берущий. Это не человек дающий, это человек, который хочет отдать, он отдает. Человек, который с законом думает, надо дать закон, надо дать закон. А, Раф, ну, вам нужны, да, нужны. Не нужно. Это Авраам Авину нас научил. Когда тебе задают вопросы, ты не бери. Когда тебе дают, просто так, без никаких афиширований, нет, без каких там, как вот мы видим, у царя с дома. Когда Авраам Авину, с одной стороны, Авраам Авину победил, там он воевал, он заслужил забрать все эти богатства от этих четырех царей, которые, не только четырех, там получается девять царств. Авраам Авину должен был забрать богатство девять царств. Это самым богатым человеком в своем поколении Авраам Авину должен был быть. Мультимиллиардером. Какая есть давно, какая возможность стать мультимиллиардером. Потом ты построй 10 тысяч ешив. У тебя будет все. Возьми эти деньги. Сделай большие мицвот. Авраам Авину не берет это. Странно. Почему? А потому что царь с дома всех собрал и сказал Авраам, афишировал, Авраам, давай ты возьми деньги, а людей отдай мне. Когда Авраам увидел, услышал эти слова громкие, Авраам, возьми! Авраам сказал, нет, я даже у тебя ниточку не возьму, чтобы завтра ты не сказал, я обогатил Авраама. Так написано, Широт Умар, чтобы завтра ты не сказал, что я сделал Авраама богатым. Почему? Потому что Авраам с чем борется? Он борется с берущими людьми, он борется с идеей. Он не хочет сейчас взять деньги, а потом, чтобы сказали, не Всевышний сделал Авраама богатым, а какой-то человек. Он услышал берущего человека нельзя, не только брать нельзя, надо от него далеко убегать. Как мы видим, что когда его жена умирает, Сара когда умирает, там был Эфрон Ахити, Эфрон сказал, возьми бесплатно пещеру, похорони свою жену. Авраам, когда услышал, возьми бесплатную пещеру, дай бесплатную пещеру, возьми, Бенил бен Хамау, да, возьми. Зачем ты собираешь свой народ и начинаешь объявлять, что ты хочешь бесплатно мне подарить? А бесплатно подарить хочешь? Ты подари, дай ключи и уйди. Эфрон решил афишировать. Ты хочешь афишировать? Тогда на тебе 2 миллиона долларов, я не знаю, по-нашему мы рассчитываем, по нашим деньгам, большие деньги он отдал за Меарат Махпеля, эту пещеру, чтобы похоронить Сару. Не просто он отдал большие деньги, а чтобы берущим людям не было возможности иметь часть в жизни Авраама. Если ты берущий, ты не часть моей жизни. Иди, до свидания. Возьми только деньги и не скажи завтра, что ты мне что-то бесплатно отдал. С Лотом такая же история. Его племянник Лот, родной человек, племянник. Там у них были много имущества после Египта. Они пришли, много имущества. Они начали его, эти пастухи, пастухам Авраама, начали воевать. Авраам говорит, если налево, то направо, направо, налево. Лот решил уйти от идеи. Лот не сдержался. Лот говорит Аврааму, сколько ты можешь? Там какая была война? Почему они поссорились? Его пастухи с пастухами Лота. Написано, что Авраам Авину, он очень кпит, он очень, ему было очень важно, чтобы его скот не ел, гезель не ел из других трав, то есть трава, которая есть на земле, он не хотел, чтобы его скот ел чужое, чтобы не воровали. А Лот говорит, как так можно, Авраам, как так можно, у тебя много скота, у тебя много, ты не можешь только где-то в пустыне постоянно их кормить. Нам нужно как-то выживать в этом мире. Ничего страшного, что трава завтра вырастет, еще новая. Авраам это услышал. Когда у меня живет в моем доме берущий человек, давай, разбегаемся налево, направо, бери, что хочешь, иди, хочешь, с домом Гоморра, там был рай, иди возьми, там живи в раю. В материальном раю живи, но только не ходи ко мне. Не будь рядом со мной. Если ты не умеешь понимать идею берущих, дающих людей, то ты не можешь быть частью Бога. Это так он видел это. Если ты не можешь быть частью Бога, то ты не можешь воевать с этим духовно испорченным миром. ты не можешь противостоять. Поэтому вот выбрал быть в Содоме и так далее. И несмотря на это, когда Лота забрали в плен, несмотря на то, что Авраам Авину понимал, что Лот это не часть его, когда он услышал, что Лот в беде, то, конечно, Авраам Авину, он же хесед, добро, он сказал, я пойду и верну из плена своего племянника. Это называется хесед. Он пожертвовал своей жизнью, он пожертвовал собой. И в конце концов он победил, но Всевышний сделал чудо, он победил. Идея в том, что Авраам Авину не держал зла. Да, несмотря на то, что они разошлись, Авраам Авину не держал зла. Он решил помочь своему племяннику, несмотря ни на что. И даже когда был переворот в доме Гоморры, тогда он послал ангела, чтобы его спасли. То есть Авраам Авину давал шанс своему племяннику сделать чуву, раскаяться. И в чем чува? Чтобы прекратить быть эгоистом. Когда осталась у нас история только с Сарой и Авраамом Авину, когда спускаются в Египет. Написано, что Авраам Авину в 75 лет, когда он спускался в Египет, ему было 75 лет, тогда Саре было 65 лет, мы знаем, что разница была 10 лет у них. И он написано, «Гинена ядати киша и фамар...» Да, та ядати. Только сейчас я узнал, что ты красивая женщина. Когда Авраам спускался в Египет, его идея была, что он идет с ней вместе, он муж, она жена, и все нормально. И как-нибудь Всевышний спасет, там, поможет. Но он увидел, что она очень красивая. Это тогда, представьте себе, Авраам Авину, какая у них скромность между собой была. Вот здесь вот написано. «Вагика ашер пиво митсам айомер сарай, что гинена ядати ки иша и фамар яд». Да? Рав аль-Шех пишет, что Мидраш так приводит, что он только узнал, что, ну, он узнал, что она еще красивая в 65 лет. Но они уже были в пути в Египет. И что делать теперь? Как сделать так, чтобы меня не убили? Говорит Рав аль-Шех интересную вещь. Он сказал Саре, что если меня убьют, то получается, что я не смогу потом с тобой вместе создать народ. А нам нужно создать народ, который воюет против этого, против идеи эгоизма. И он спросил у нее разрешение. Он сказал, готова ли ты пойти со мной на, скажем так, на авантюру такую, что я скажу, что ты моя сестра, ты согласишься, и потом меня не убьют. И в конце концов, то есть это было не просто эгоистический подход, потому что он решил спасти себя. Нет, это поверхностно так выглядит. Он спустился в Египет, он понимал, что он будет говорить, что она его жена, и он ее муж. Когда он увидел, что она красивая, и была опасность, что их убьют. А проблема в том, что его-то убьют, а ее, она должна будет выйти замуж за египтянина, за фараона. Поэтому он с ней договорился. Он сказал, давай сделаем так, что мы вместе. И он договорился с ней всю дорогу. То есть всю дорогу он ее называл моей сестрой. Они работали психологически, что она его сестра. Для чего? Чтобы спасти их двоих. Не спасти себя только. Потому что что бы было, случилось бы, если бы Авраама по-настоящему убили бы. У Сары бы не было кого, чтобы защищали. Во-вторых, написано, что Авраам Авину знал, что Сара, она выше его в святости. Авраам Авину знал всегда, что в святости душа, то есть святость, Сара была выше его, и даже в Руах а-Кодеш, даже Святой Дух. То есть пророчество было у Сары больше, чем у Авраама, это он знал. И он сказал, что так как у тебя есть пророчество, и ты святая женщина, я уверен, что Всевышний пошлет ангела тебе, который тебя будет спасать. То есть это было не такого поступок труса, который убежал. Это было все осознанно и с пониманием, с планом, как выйти из Египта живым. Поэтому мы видим отсюда, что Авраам Авину, сделаю маленький итог, Авраам Авину, он называется Иша Хесед, человек добра, не потому, что он таким родился, потому что он выбрал быть дающим человеком, и это то, что он занимался всю свою жизнь. Он был очень добрым, в добром смысле он выбрал быть добрым. Человек, если рождается быть добрым, и он добрый, ну, ему медаль, молодец. Но человек, который, почему Всевышний, почему Тора, она говорит нам, что Авраам был Иша Хесед и так далее. Авраам, по сути, он выбрал быть таким. Потому что он знал, что Всевышний, он добро. Знаем, что Всевышний, чем занимается? Мидраш пишет, что Всевышний занимается тем, что он делает пары, создает пары, он создает семьи, он делает шломбай, он занимается парноса всех людей. То есть даже людей, которые не слушают его, он все равно занимается их пропитаниями. Он занимается людьми, несмотря на то, что люди, есть некоторые люди, которые его не слушают. Авраам Авину увидел, что Всевышний, он занимается хеседом не с какой-то целью, а просто это суть человека такого. То есть многие люди, которые делают добро, и они прекращают добро делать, потому что они видят, что им не возвращают, нету отклика, нету фидбэк, мы говорим, нету обратной связи. Ты делаешь добро, с одной стороны, а тебе не возвращают добром. И ты прекращаешь, зачем я буду делать добро кому-то, кто не понимает меня и так далее, кто не понимает мое добро. То есть вот это вот понимание, это качество берущих людей, я это говорю с осторожностью, потому что реально это сложно быть дающим постоянно бескорыстно. Очень сложно быть Авраам Авину. Поэтому он Авраам Авину, а мы нет. Но это есть Мидата Хесед. Качество, мера добра, эта мера, она бескорыстная, и она без условий, и без никаких-то преград или границ. Это был Авраам Авину. Да? Дай Бог, что мы удостоились его качеством. Мирьям, я закончил свою Амен. Тему. Можно перейти к вопросам. Да.
Амен, амен. Слушайте, я весь урок пыталась как-то сделать, чтобы включить свою камеру, но она у меня мертвая легамры. И вопросы, давайте я задам чата. Я бы, да, я честно, я смотрела, внимательно слушала, и смотрела, и слушала. И отзывы приходят очень позитивные, друзья, не стесняйтесь задавать вопросы. Еще раз напоминаю, если вдруг вопрос вы задали в чат, и видите, что ведущий говорит, как бы нету вашего вопроса и не озвучивает, не стесняйтесь, это глюк зума, пожалуйста, напишите мне в WhatsApp, я давала еще раз свой номер телефона. Вячеслав задает вопрос. Можно ли считать, что фраза «кто не берет подарков, тот живет» выводом из этой темы сегодняшней?
Мы видим, да, ну хороший вопрос. Мы видим, с одной стороны, человек, который, Авраам Авину, он же был дающим, а так он взял подарки, в двух случаях из трех он взял подарки. Но мудрецы говорят, а Содом Атанот Ихи. Как понять слова мудрецов? Мудрецы, с одной стороны, пишут тоже в другом месте, тот, кто хочет быть как Элиша, он может быть как Элиша, а тот, кто хочет быть как Шмуэль, он будет как Шмуэль. В чем разница? Были два пророка. Пророк Шмуэль, написано, что у него была своя тележка, своя кружка, чайник свой, и он ходил по народу Израиля и судил людей, то есть он давал уроки Торы весь год, как заканчивался праздник Суккот, Симхат Тора, он выходил в Израиль своей тележкой, и в каждом городе останавливался до следующего Рош ха-Шана, до Нового года. Он целый год, 11 месяцев ходил по Израилю, и он не брал ни у кого копейку за то, что он делал. Он постоянно давал от себя, и он делал только, скажем, от себя, не брал людей. Другой пророк Илиша, мы знаем, что у него была тоже такая задача, он преподавал Тору, он ходил по разным городам. И там были люди, которые в разных городках, которые создавали ему там комнату. Один из примеров, который мы видим в нашем Танахе, в пророках, что была одна женщина, что она сделала ему эту комнату, там была кровать, там была свеча и так далее. То есть она создала ему, и он взял. Собственно говоря, что тот, кто хочет быть как Илиша, может быть как Илиша, тот, кто хочет быть как Шмуэль, может быть как Шмуэль. В чем идея? Идея в том, что это зависит от того, какие у тебя душевные качества и как ты вот берешь подарок. Написано, что нема танот ехье, человек, который не любит подарки, он будет жить. Не то, что там написано леохев матанот. Написано, что он не любит матанот, не подарки. Написано соне, он ненавидит их. Что имеется в виду? Что если человек берет подарок, и он реально их берет подарок для себя, то есть он в подарке видит только свою выгоду. Он видит, ему подарили книжку, о, как хорошо, у меня не было эта книга, теперь она есть. Вот. Это называется человек берущий. Этот человек не будет долго жить, потому что, долго в смысле жить, если не про материальный мир, если про духовный мир. Человек, который берет книжку, ему подарили книжку. Но он берет, потому что он хочет сделать приятное тому, кто подарил. То есть намерение, здесь кавана важна. Очень важно, каким образом ты берешь. Авраам Авин тоже брал, но у него не было проблемы взять для какой-то идеи. Для какой-то идеи, для того, чтобы дать. То есть мы, когда берем, чтобы отдать, это называется отдать, не брать. И поэтому нужно ненавидеть подарки, которые ты берешь. Но можно брать подарки, которые ты таким образом делаешь приятно другому. Люди, которые не говорят, я не хочу брать там подарки, а он делает неприятно. Люди постарались, не знаю, собрали корзину, тебе подарили на день рождения. И ты говоришь, нет, я со мной матанот лихе. Я не хочу брать подарки, хочу долго жить. Это не так. Если люди постарались, для тебя сделали, то ты можешь взять подарок, чтобы им делать приятное. И кавана должна быть не посмотреть твою выгоду в этих подарках, что тебе не хватало, а теперь у тебя оно есть. Не так нужно.
Ну, это на самом деле большое искусство уметь принимать подарки. Потому что, опять же, вспоминая тему пяти языков любви, есть люди, которые выражают свою любовь в форме подарков. А есть люди, которых они, наоборот, раздражают. И это часто в семейных парах возникает.
Вот, например, да, мужчина, он не может выражать свои чувства. Он подарок покупает. Жена говорит, сына матанатахи, я не беру подарки. Таких женщин почти не бывает. Ну, допустим, это, конечно, неправильно. Она должна ему дать шанс как-то выразить свои чувства.
Да, это большая работа. Спасибо. Следующий вопрос. Почему Всевышний дал Лоту лицо праведника Авраама?
Хороший вопрос, да. Я никогда не думал об этом, но, наверное, чтобы вам сказать, что внешность, она не всегда говорит ни о чем. То есть внешне можете видеть Авраама и Лота. Они похожи внешне, но внутри они отличаются в поступках и отличаются в сути жизни. То есть внешность человека, она ничего, ни о чем не говорит. Ну, все то, что могу сказать.
Спасибо. И следующий комментарий. Не беря подарок, можно же, чтобы другой мог стать дающим. То есть даешь ему такое право. Это Татьяна пишет. У меня тут возникли... Это не вопрос, это Таня пишет комментарий. Да, это комментарий. У меня зацепилась мысль за ваши слова о том, что... Авраам как бы сделал тикун, помог сделать тикун чуву Лоту, да, когда он его отправил. Вопрос, ну как бы мы учим, что неправильно литакен, то есть исправлять других людей, да, нужно работать над собой. Но все же иногда бывают ситуации, когда ты видишь человека, который, ну прямо вот нуждается, его где-то подштопать нужно, что-то с ним надо сделать. Как это сделать грамотно и в каких пределах это можно делать?
Хороший вопрос, это большое искусство. Это, я думаю, что вы затронули тему совсем непростую. Есть люди, сегодня многие занимаются кирувом. Да, кирув – это привлечение людей. И кроме кирува, это еще вот есть близкие, есть люди, которые они с нами общаются, мы хотим им помочь духовно. Самая главная задача, тот, который занимается кирувом, или тот, кто хочет помочь духовно кому-то, это довести того, чтобы он сам выбрал прийти к этому. Это очень сложно. Это говорить, взять человека в сторону и сказать, знаешь, вот ты такой-такой, надо сделать чего. Ну, может быть, есть даже те, которые так занимаются, так делают. Они, ну, я это мягко сказал, они еще жестче делают, они обещают геном, сжечь его в аду и так далее. То есть пугают человека. Ну, это работает временно. Может быть, это даже как-то работает, но временно. И понятно, что не этим занимался Авраам, и понятно, что не так занимались наши праотцы. Почему? Я говорю, понятно, потому что есть мидраш и история про одного старика, ему было около 90 лет, и рассказывает, что он приходил к Аврааму каждый день. И Авраам его кормил, поил, он спал, и утром он вставал, вытаскивал из кармана идола и говорил спасибо идолу за вкусную еду. И Авраам это трогал. Как спасибо? Скажи Богу спасибо, есть один Бог. Вот так вот он, написано, что он 3 месяца ходил к Аврааму. Через 3 месяца Авраам сказал, знаешь что, если ты вот, ничего не говори, не говори, что Бог есть, но не говори, что есть идол. И он ему отправил, говорит, больше не приходи сюда. И в этот момент Всевышний пришел к Аврааму и сказал ему, что ты наделал. Почему ты отправил этого старика? должен был дальше его терпеть. Он говорит, я, говорит, не могу его терпеть. Всевышний говорит, я его, говорит, 90 лет терплю в этом мире, а ты 90 дней не можешь потерпеть его. То есть у Всевышнего есть такое вот понятие, что он, когда приводит человека, когда он, когда Всевышний занимается кирубом, у него есть много терпения. Поэтому доводить человека до понимания, до какого-то исправления в жизни, во-первых, нужно качество терпения, что я не должен ждать завтра, послезавтра какие-то изменения, что завтра человек уже начинает соблюдать что-то, верить в Бога. Это не так. Всевышний знает, что и для каждого там, свой путь в жизни. И каждый человек, который хочет кого-то привлечь к чему-то, во-первых, нужно это, нужно иметь много терпения. Бывает 7 лет, 10 лет, 12 лет. Терпение. Но в конце концов, если ты терпишь, и ты рядом, и ты тот человек, который дает свет, и тот человек, который всегда рядом, то это человек, который далек, и он в конце концов захочет быть рядом с тобой и жить как ты.
То есть, иначе говоря, приближать отдаляя. И хесед, и гвура. Все вместе.
Я не знаю. Я не знаю, где здесь гвура просто. Я думаю, что 20 лет. Я 20 лет в чуве сам. Больше 20 лет. 22 года. Мне 24 уже даже. Но занимаюсь я кирубом уже 15 лет. И я знаю, что тот, кто меня привел к чуве, он был очень терпеливый человек. И никогда я от него не услышал слова «соблюдай шаббат» или «одевай тфилин». Никогда я не слышал такого слова. Я просто слышал его «диврей Тора», и мне нравился его, то есть, вот, преподавание, что он преподает просто Тору, чистую Тору. Я сам захотел, я узнал, а что он делает. А, он утром одевает тфилин, я тоже хочу. То есть был примером таким, человек, который мог быть светом и примером для того, чтобы я сам выбрал. Когда человек сам выбирает, мы это уже через несколько раз, это уже вечно, это ну, вечно громко сказал, но это на долгое время. Человек, которого заставили даже морально соблюдать что-то, морально, надавили на него морально, даже очень мягко морально надавили. Все равно это давление называется. И человек, который не выбирает, а он делает, потому что на него надавили, то это совсем другое. Я помню, что когда я принял на себя мицват цитит, у меня был период, когда я не делал цитит, мне было 14 лет. Я пришел на один урок, лекцию, там раввин напугал так, что тот, кто ходит без цитита, это вообще ужасно и так далее. Я от испуга пошел, купил 2 цитита. Я вообще со шаббат не соблюдал, но просто цитит, потому что он меня напугал. И окей, я одевал цитит, а потом со временем я через полгода его прекратил одевать. И забыл. То есть я уже не помню там этот страх, который меня напугали. Я больше не одевал цитит. Потом, когда я сделал чуву, я сам принял на себя уже с выбором, что я хочу. Я понял, что такое мицва цитит. Я понял, что такая большая мицва. И я захотел одевать, поэтому я ее одеваю. Потому что я выбрал.
Самое сложное, это вот когда почувствовать в себе уверенность, на каком этапе, что ты тоже можешь заниматься кирувом, потому что мы все хазарнули тшува, да, мы все когда-то, мы не родились в религиозных семьях большей частью, но тоже вокруг нас есть люди, особенно дети, да, которые смотрят на нас, когда мы можем давать пример собой, или же все-таки детей нужно к кому-то более крепкому отправлять?
Не, во-первых, дети должны увидеть родителей. Это... Но они должны знать, что мы бали чува, но с другой стороны, они должны увидеть нас. Все то, что они увидят у других, это будет совсем другое. Просто они должны знать, что мы бали чува, и у них есть к чему стремиться. Я об этом часто общаюсь с детьми своими. То есть, конечно, Барух Ашем, у нас семья, дом раввина, и все нормально, но все равно я всегда говорю своим детям, что вам есть куда расти. И поэтому мы общаемся в шаббатах, разные темы. Книга Рав Деслера, которая она очень сильная книга для Баалей Тшува. Она важная книга, не только Баалей Тшува, а вообще религиозному человеку. Я думаю, без книги Михтам Илияу очень сложно вообще понимать, что такое религия. Это для меня лично так. Я не знаю, как у других, но это для меня. И очень много тем оттуда, чтобы человек понимал, даже религиозное, что такое настоящий религиозный, соблюдающий, верующий человек. Часто мы делаем ударение на внешний вид. И это наша ошибка. Внешний вид тоже важен. Как мы одеваемся, как мы выглядим. Но это не самое главное. Как до этого задали вопрос. Там, Лот был похож на Авраама. У нас есть много лотосов, которые гуляют среди религиозных людей. И мы можем ошибаться в них. То есть мы можем думать, что они как Авраам. Но это не так.
Можно вопрос?
Да, Анечка, у нас последняя минута. И, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Вопрос такой. Получается, у Авраама не было дурного начала? Ведь на сегодня можно даже из-под палки заставлять человека делать добро. Там, вот, например, соломенной вдове гет можно из-под палки давать, чтобы муж заставлять. Потому что его дурное начало мешает ему, как бы. А получается, у Авраама не было дурного начала вообще?
Почему нет? У Авраама было очень много дурного начала. Иначе бы не было написано, что он великий человек. Великие люди – это не те люди, которые у них отсутствуют давно. Только есть люди, которые умеют работать с дурным началом. А есть люди, которые дают дурному началу владеть своей жизнью. Есть люди, которые учатся, как работать против ЕЦРА, дурного начала. И это целая история, но надо это учить. По-настоящему это учеба. Нужно знать его, это дурное начало, как с ним бороться. Есть такой один раввин, рав Шохотович, я не знаю, он в Иерусалиме, по-моему, живет. У него есть, по-моему, 14 или 15 встреч только на тему, как бороться с дурным началом. И понятно, что он не пишет, он не говорит, что у Авраама не было. У каждого из тех, которые написаны у нас в истории, было дурное начало. Только они умели бороться с ним. А мы как бы живем...
Все, жена зовет, пора идти. И наше время тоже подошло к концу. Спрашивают, как называется книга, которую вы читаете детям? Это Михтав Мильяу,
Рав Ильяу Лесснер. Я не читаю детям, я это сперва учу, а потом преподаю детям. То есть не надо им читать, они не поймут, что написано.
Надо сперва ее выучить. Это сказки перед сном.
Да.
Это очень серьезная книга, действительно.